Мы говорили о духовном росте. Мы не росли здесь духовно в том понимании, которое это есть. Да? Там библейские школы, там какие-то вот структурированные занятия именно в плане, что такое вера, что такое... Мы говорили именно о важности духовного роста, о различных стадиях духовного роста, да? Что есть младенчество, детство, юность, зрелость, взрослость, зрелость. И как отличить эти стадии, как понять, на какой мы стадии, и как вообще, что с этим делать, наверное, да? То есть возрастать духовно, кто хочет, это по субботам школа, да, у нас Эндрю Омак там, наверное, очень хорошо рассказывает, и там можно действительно духовно расти. Еще мы говорили, что духовный рост не происходит внезапно, но это то, что ожидает от нас Господь, да? Какая самая главная цель у Бога для всей церкви, для каждого из нас? Какая? Это то, о чем мы говорили каждое служение. Духовный рост, и в чем он проявляется уже, если мы духовно зрелые, в чем это проявляется? Ну, говорите смелее. Не бойтесь. Предопределение Бога для нас какое? Бог предопределил нам быть подобными Билли Грэму, апостолу Павлу, Сыну Божьему, да? То есть это наша глобальная цель для всей церкви – явить Христа этому миру, да? Быть подобными кому? Христу. Это наша цель, да? Преобразоваться в образ Его и что с этим делать? Давайте тогда Римлянам 12 глава, 2 стих. Ой, 1. Начнем с 1. Римлянам 12 глава, 1 стих. Ну, вы знаете наизусть, да? Те, кто сюда ходит, наверное, уже тут наизусть. Большинство стихов знают, слава Богу. «Итак, умоляю вас, братья и сестры, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам стать самым умным, самым сообразительным в учебе, на работе, для карьерного роста». Да? Видите, вам тут подсказывают уже, да? Вас не введешь в заблуждение, да, когда перед глазами истина. Нет, не для этого, да? Преобразуемся мы обновлением нашего ума. Для чего? Что есть, чтобы познавать, что есть воля Божья. И я, когда читаю этот стих, я сразу, ну, Дух Святой, слава Богу, Дух Святой мне открывает, что, наверное, тяжело познать волю Божью, если разум не обновлен. Да? Ну, так этот стих говорит, да? Преобразуйтесь зачем? Обновлением ума, чтобы познавать, что есть воля Божья, да? Если разум не обновлен или обновлен частично, познавать волю Божью мы будем как? Частично, логично, ну, как бы, да? Логично. Поэтому если мы преобразуемся обновлением нашего ума, то мы в совершенстве можем познать, что есть воля Божья. И на самом деле нас Иисус учил, и Павел апостол, что все просто во Христе, да? Что значит обновленный ум? Ваш ум уже обновлен, вы знаете об этом? Только нужно что сделать? Преобразоваться в соответствии с ним, да? Обновленный ум – это какой ум? Ум Христов, да? Это наше мышление, которое полностью соответствует чему? Писанию, да? И то, что я вам пыталась там прочитать, преобразуйтесь обновлением ума, чтобы достичь чего-то карьерного роста или успеха в жизни, или богатства, или еще там кто-то чего-то хочет, то это не для этого, да? Мы преобразуемся обновлением ума, чтобы познавать, что есть воля Божья. И мы уже сказали, что воля Божья для нас быть подобными, преобразоваться в образ Иисуса Христа. И мы читали Ефесянам 4 главу, 11-13 стих. Будем еще раз читать? Давайте прочитаем, потому что мы будем читать потом еще из других переводов. И знаете, я верю, что так долго мы об этом говорим, и я верю, что это поможет нам потом в повседневной жизни являть Иисуса. Вы верите? 100% поможет, потому что Его Слово, оно живое. И Его Слово, оно в нужный момент, оно на любом месте, где бы мы ни были, оно в нас, в нашем обновленном уме, появится эта мысль, да? Появится, как нам поступить, что нам сделать. Мы будем знать, какая воля Божья. 4 глава, 11-13 стих. Знаем, да, я не буду хорошо читать. Он поставил, у вас уже есть, да? Не сообразует. И он поставил, да, одних апостолами, 11 стих, других. Читаете, да? Других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. В греческом тексте этот отрывок звучит так. Для совершения святых, чтобы святые могли выполнять работу служения. В результате чего будет происходить созидание тела Христова? То есть созидание тела Христова происходит не тогда, когда мы сидим и слушаем проповедь, а тогда, когда мы что? Делаем дело служения. Да? Можно 12 стих назад вернуть. И мне ребенок порадовал 9 лет. Да, на дело служения. Богдан, старший мой, говорит: «Мама, ты знаешь, что значит служить?» Я так аж встала, знаете, думаю, ну скажи мне, что значит служить? Он говорит: «Это значит слушать и жить». Говорю: «Да ты что?» Говорю: «Точно». Говорю: «Богдан, ты знаешь, ты откровение от Бога получил. Это Бог с тобой, говорю, только что разговаривал. Теперь он на меня квадратными глазами смотрит». Ну, чтобы он понимал, правильно, что это ж не он сам додумался, а ему Бог открыл. На самом деле, я думаю, действительно, служение — это слушать, да, что Бог нам говорит, и жить, жить так, как Он нам говорит. Да? Так вот, выполнять работу служения. И еще есть один перевод, который говорит, что Бог дал 5 даров служения, чтобы подготовить Его святой народ служить в качестве делателей или слушателей. Делатели, да? Но слушатели здесь тоже подходят, потому что надо сначала услышать, да? Овцы мои слышат голос мой, да? И вера приходит от слышания, поэтому делатели тоже и слушатели. Новый Завет, есть перевод Уильяма Бека. Новый Завет совершенным языком. Совершенным, обратите внимание, я так обратила внимание, совершенным языком. Так вот, в этом переводе Уильям Бек тоже нам пытается объяснить, что Бог дал дары служения церкви для того, чтобы святые могли достигать зрелости. «Доколе все придем в единство веры», да, тоже 13 стих, да, «и познание Сына Божия в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Это наша цель, да? Как долго будут дары служения в церкви? Доколе? До тех пор будут они нам служить, слава Богу, да? Доколе мы все, скажите, все. Все — это значит и я, скажите, я, да? Все, я. Доколе мы все придем в единство веры и познание Сына Божия в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. И сейчас мы будем разбирать, что такое совершенство. Это очень интересно. Но я вот хочу вот как пример, да, чтобы мы увидели наших пастырей разных конфессий, да, как они сейчас вот собираются. Ведь раньше такого не было, да, пастор, я не ошибаюсь? Не было такого. Прям чтобы собирались и православные, и католики. Собирались протестанты, да, баптисты, пятидесятники, и то, наверное, не все, да, харизматы. А вот так, чтобы все, и православные, и католики, это чудесно, правда? Это победа, и это говорит о том, что мы можем явно видеть, что в наших пасторах отображается Христос, да, потому что они едины, есть единство. Я уверена, что там на встречах они не выясняют, кто лучше и чья церковь больше, да. Я, конечно, не знаю, о чем они там общаются, но 100% не об этом, да, пастор? Не о том. Они говорят о духовных истинах и о том, как сделать духовную атмосферу в нашем городе и стране чище и лучше, да? Так вот, когда мы говорим, что мы придем все в единство веры и познания Сына Божия в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Вас не смущает слово «совершенный»? Когда Иисус сказал «будьте совершенны, как совершенен Отец ваш». Не смущает? Немножко, да? Кажется, ну как такое возможно? У нас какое-то есть понятие о совершенстве, да? Не только у меня, да? Совершенный – это какой-то… Ну, Иисус, да, Иисус был совершенным, да? Нам легко его воспринимать и думать о совершенстве, глядя на него. А как насчет нас, да? Но совершенство здесь больше подразумевается как духовная зрелость, да? То есть взрослый, духовно зрелый человек. И, конечно, Иисус ярчайший для нас пример – и взрослый, и духовно зрелый, и жертвенный, и все, что можно здесь сейчас перечислить, мы потом будем об этом говорить. И я бы хотела попросить 3 человека, мне надо, но вы ничего не будете делать, вы просто будете листочки держать. Можно попросить? Кому не сложно? Я просто хочу наглядно вам кое-что показать. Можно кто-то? Да? Ой, спасибо. Ой, сестрички. Выбирайте любой листик себе. Ой, спасибо. И вот держите вот так вот, просто вот так, чтобы было видно. О, да, отлично. О, спасибо. Не, ну, читать не обязательно, там вообще что попало написано. О, можно и вот так вот тут больше. О, да, вот так, супер. Заметно, что они разного размера, да? Да? Да. Не, ну можно и почитать, если хотите там такое. Я на что хочу обратить внимание. Бог нам дал определенные инструкции, да? Есть общая воля Божья для каждого из нас, да? И я бы, ну, хочу обратить ваше внимание, что это как инструкция, призвание, дары, которые Бог нам дал. Кому-то дал 5 талантов, да? Кому-то дал 3 таланта, а кому-то 1. Вы у нас самый духовно зрелый, поэтому не обидитесь, да, что вам 1 дали. Все, ну дали же, да? Я хочу просто обратить ваше внимание, что есть дары, да? И мы можем получить, я не знаю, откровение от Бога. Бог нам может прийти и сказать конкретно: «Оля, ты должна делать вот это и вот это». Даже если будет нам явно на 100% понятно, и мы можем делать. Если мы во всем этом, неважно, там 5, 3, 1 талант, если мы во всем этом не проявим Христа, качество его, да? Мы говорили в конце того служения, что мы, как мы знаем, что мы проявляем Христа. Мы по делам и по плодам, да? Вот если мы даже все будем выполнять в точности, но у нас не будет любви, да, не будет сострадания, не будет еще там чего-то, то смысл вот в этом всем для Иисуса. Это фарисейство, это, ну да? Правильно я говорю? Или я в чем-то ошибаюсь? Нет? Правильно, да? Это одно, на что я хотела бы обратить внимание. Другое. Если человеку Бог дал один талант, вот он прочитал, у меня есть дар там, я не знаю, ну, какой дар. У меня есть руки и ноги, и я могу там прийти и убрать в церкви. Да? Ну, могу, ну, правда, могу. Но этот один талант у него, а здесь я могу, ладно, здесь, я могу и петь, и танцевать, и рисовать, и воскресную школу вести, ну, например, да? А здесь я вообще молчу, тут все можете, ну вот все, что только может. Но этот исполняет все на 100%, да, делает и являет Христа в этом, да? То есть, ну, смысл исполнения призвания в том, чтобы что мы делаем, мы являем Христа, да? Вот человек делает все, а этот человек делает вот первую строчку, и все. А то остальное, да, будет настроение, сделаю, будет вдохновение, сделаю, не будет, не сделаю. Ну, и этот тоже там прочитал. Ну, хорошо, так и быть, буду рисовать. Да? Кто из них больше всего угодил Богу? Первый. Тот, кого... Да, ну, у него чуть-чуть, но он делает это на 100%, да? У него там, я не знаю, ну, там целый список даров, талантов и всего-всего-всего, но он делает там... Понятно, что когда мы придут к Иисусу все, да? Иисус скажет... Добрый верный раб, войди в радость господина твоего, да? И что самое интересное, вот в этом всем, мы не можем сравнивать их, да? Ну как мы можем их сравнивать? Ну как? Ну вот я буду смотреть, вот человеку даны вот эти вот все 5 талантов и даров, да, и петь умеет, и жена, и супруга вообще там совершенная, да, и мама, и все, да? а у меня ни мужа, ни детей, ну вот как я буду себя сравнивать? Ну, нет смысла даже сравнивать, да? Вот есть у нее вот это, вот пусть она делает это, есть у меня это, я буду делать это, понимаете? Вот что вам дано от Бога, какие дары? Потому что в этом всем, просто делая, мы являем Христа, вот в том, что нам дано. И мы не должны друг друга сравнивать. Когда мы не будем сравнивать друг, мы будем понимать, что мне дана эта ответственность, я буду это делать для кого? Для Иисуса. Спасибо вам большое. Спасибо. Да, вот это вот так вот хотела вам объяснить, что есть у нас разные дары и разные призвания. Но с каким состоянием сердца мы готовы все это делать, да? И благодарить Бога. Был у нас женский клуб, и сестра Мария такая благословенная пришла, сказала, кто-то вообще вот не знает, что делать, а ждет каких-то инструкций от Бога. Но уже все дано, да? В Писании у нас уже все дано, что делать. И вот сестра Мария рассказывает, говорит, я один раз испытала на себе, вот захотела я кому-то, она говорит, дать 50 гривен, дала, и после этого ее Бог так благословил сильно, что она, ну, такое откровение получила. Теперь, говорит, малейшее желание мне какое-то приходит, я иду вот это вот и делаю. И все, я знаю, что вот это воля Божья. Я тоже, знаете, давно получила откровение, что такое воля Божья, что такое вообще воля. Это желание Бога, да? Вот его желание, что вот... Вот Иисус бы шел бы там, да, и увидел в чем-то, кто-то нуждается в исцелении, в молитве. Он бы помолился бы, да, за исцеление. Ну, там, понятно, за ним толпы ходили. Вот мы идем. Любое желание, которое приходит в наше сердце, это воля Божья. Это, наверное, как 2 × 2 = 4, это понятно, да? Потому что в нас живет Дух Божий. И написано вообще в Библии, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Да? Идем мы мимо, идет мимо нас там бабушка или дедушка, зонтик уронили. Да, мы посмотрим так, уронила, сильно далеко уже ушла, и бабушка там наклоняется. А вы подбегите и возьмите это добро и подайте зонтик, это добро. И так во всем, кто разумеет делать добро и не делает, вообще в Библии написано грех. Я когда это прочитала, мне тоже так страшно стало, думаю, все, что будет приходить в мыслях, добро, все буду делать, чтобы не согрешить. Вот. Читаем Марка 8 главу, 34 стих. Продолжаем о духовном росте. И все, что с этим связано, о зрелости. Марка, 8 глава, 34 стих. Вам уже включили? Да? Хорошо. 8 глава, 34 стих. «Подозвав народ с учениками своими, сказал им, «Кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов, вроде сём прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами». Что имеет в виду Иисус, когда говорит «возьми крест свой»? Какие мысли вам приходят на ваш обновленный ум? Я думаю о том, что когда Иисус говорит нам «возьми свой крест», это Он уже уподобляет нас себе. Он делает нас равными. Он говорит, меня гнали, вас будут гнать. Меня поносили, вас будут поносить. Но там, где я, там и раб мой будет, да? Где Иисус? На небесах, да? То есть он везде нас, ну, пытается поставить нас на свое место, на его место, да? Дела, которые творил я, и он сотворит, да? Если прибудете во мне, и слова в мои вас прибудут, то все, чего не просите, дано будет вам, да? Я думаю, ух ты, можно все попросить. Господи, как бы побыстрее достичь этого состояния, чтобы слова мои... Я потом думаю, а вообще, по большому счету, когда Бог во мне, и я в нем, я пожелаю что-то такое, что не угодно Богу, да? Кроме спасения людей, всех... Мне ничего на ум сразу не приходит. Своего уже ты ничего... Ну, когда ты понимаешь цену, которая была заплачена, когда... Помните, в прошлый раз мы говорили, да? Как узнать, насколько близко Бог в тебе или с тобой, да? Это как быстро мы находим утешение, да? Если быстро, то это хорошо. И как мы можем чувствовать, чувствуем ли мы боль Божью за погибающих, да? Если это есть в нас осознание, что люди идут в ад, то это тоже мы, Бог в нас, и мы чувствуем Его сердцебиение. И Иисус делает нас равными себе, да? Он хочет нас поставить на одном уровне. И кто, написано там, кто потеряет душу свою ради меня Евангелия, да? Душа подразумевается, это что? Конечно, не пойти умереть. Но и это тоже возможно, потому что мы видим на примере апостолов, да? Душа — это жизнь человека, да? Если человек посвящает всю свою жизнь Богу, то есть он теряет ее для кого? Для себя, да? Ради меня написано. Кто потеряет душу свою ради меня? То есть всю свою жизнь он посвящает Богу, да? И хочу прочитать тогда современный перевод. Я тут их, чтобы не писать, накопировала. Сейчас вам прочитаю. Марка, 8 глава, в современном переводе. «Затем, позвав к себе народ и своих учеников, он сказал им, если кто хочет следовать за мной, должен он забыть о собственных желаниях, принять на себя крест страданий и последовать за мной. Ибо кто хочет сохранить свою жизнь, тот потеряет ее, а кто отдаст жизнь свою за меня». Вот это то, о чем я говорила, да, душа и жизнь. И Евангелие. «Кто отдаст жизнь свою за меня и Евангелие, тот сохранит ее. Ибо что проку для человека, если, приобретя весь мир, потеряет он душу свою?» Так, это понятно. И как пример, я уже говорила о наших пасторах, да? Мы возьмем пример нашего пастора, да? Мы можем говорить, что это духовно зрелый человек? Да, все сразу так, да, аминь. Слава Богу, потому что это истинно так. А как, почему вы так утверждаете? Почему вы так согласились со мной быстро? Громче говорите. Да, еще. Аминь, аллилуйя, еще. Давайте откроем Матфея, 7 главу, 15 стих. Матфея, 7 глава, 15 стих. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам». До 20 стиха будем читать. «В овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их». Да? То есть мы можем говорить о нашем пастыре, что это духовно зрелый человек, и мы видим в нем Христа. Почему? По плодам, да? Вот. «По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит плоды добрые, худое дерево приносит плоды худые. Не может дерево приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые». Вы видели, чтобы на яблоне росли груши? Не видели, я не видела, пока там не привили, да? Даже такое возможно. И в христианстве, представляете, наверное, тоже. Но мы сейчас говорим об изначальном обосновании, да, что не может. Если там ничего не прививали, то не может приносить яблоня, груши. Да? И современный перевод. «Берегите лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри есть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево, ну, в принципе, то же самое, да, приносит и плоды худые». Что такое плоды? Что такое плоды? М? Громче. Спасибо. Результат какой-то деятельности, да? Еще. Потому что разную деятельность можно по-разному делать, да? Состояние сердца, да, вот в это время. Плоды духа, Галатам 5 глава, да? Любовь, мир, воздержание. Что еще? Что с вами происходит, когда вы общаетесь с духовно зрелым христианином? Ну вот в данном случае с пастором. Ну или просто вот представьте себе духовно зрелого христианина. Что вы, такой человек может быть рядом с вами. Вот что вы ощущаете? Вы обогащаетесь духовно через него, через пастора? Мы обогащаемся духовно? Обогащаемся. Это общение созидает вас? Созидает, да. Вы можете при этом чувствовать радость, мир, принятие? Чувствуете тоже, да? Покой, ощущение безопасности, уверенность, да? Божью любовь. В общем, вам хорошо внутри, да? Вы переживаете что-то, вам просто хорошо. Да, и сейчас вы, если проанализируете свою жизнь, те люди, с которыми вы общались и с кем перестали общаться, вы сейчас поймете. Вы сейчас, если я вас спрошу, о чем вы тогда говорили, вы не вспомните, особенно с теми, с кем вы уже не общаетесь. Если я вас спрошу, там, в чем, может быть, он вас обидел, вы можете тоже не вспомнить. Да? Но вы никогда не забудете, что вы в этот момент ощущали. Да? Ощущения, они остаются глубоко и надолго. Да? И когда мы ищем общение с кем-то, почему мы ищем общение именно с этим человеком? Потому что когда мы с этим человеком, мы ощущаем себя как комфортно, нам хорошо, да? Нам хорошо, да? А этому человеку, да, аминь, с Богом хорошо. Вот что чувствуют люди рядом с тобой? Потому что люди — это духовные существа, да? Мы же общаемся с людьми не с плотью и кровью, да? Мы общаемся с личностью, которая внутри. И вот когда вы общаетесь, что люди ощущают, общаясь с вами? Да? То, о чем мы говорили тоже в прошлый раз, очень хочу вспомнить. Какие мысли первые приходят людям на ум, когда они вас вспоминают? Да? Это сотрудник приватбанка, например, да? Профессионал. Или это благочестивый человек, да? Никогда не обманывает. Всегда приходит на помощь, когда я его прошу об этом. В нем явно, что, ну, то, что он ходит в церковь, это подтверждает, да, то, что вот он как и поступает. Слава Богу, пойду с ним в следующий раз, да, или с ней. То есть понятно, да, что духовно зрелый человек, мы себя ощущаем с ним комфортно. И это то, к чему нам тоже нужно стремиться, чтобы люди ощущали себя с нами комфортно, чтобы мы почитали их выше себя, да. И давайте вместе перечислим качества, которые были у Христа. Качества характера или действия, вот как мы говорили, да, плоды. Что делал Иисус? Только громко. Какой он был? Кроткий, да? Наполненный Божьей любовью. Дальше.
Можно это громко? Смиренный, сострадательный.
Да, буду сейчас каждому давать, чтобы вы не боялись микрофона. Ну, вы не боитесь?
Добрый.
Скромный.
Все проявления любви, мир, радость, долготерпение.
Сопереживательный.
Милосердие.
Верный, справедливый, постоянный, заботящийся.
Даже если мы повторимся, это хорошо.
Долготерпеливый, да. Добрый.
Кроток и смирен сердцем.
Ну, и вы еще можете, да, там много называть. Я просто к тому, что я бы столько бы одна не назвала, да? Вы получили благословение, да, когда услышали всех, да? Что-что? Мудрость Божья, да. Ну, очень много можно перечислять. Я приготовила для вас одну презентацию. Можно, да, ее уже включить? Про одного человека, известного в прошлом. Сейчас нам включат ее. И я подготовлюсь. Это не про Аристотеля, но начать хотелось с этой цитаты. Мы — это то, что мы постоянно делаем. Совершенство, следовательно, не действие, а привычки. То есть даже Аристотель получил откровение о совершенстве. Да? То есть мы — это то, что мы постоянно делаем. Что мы делаем постоянно? И здесь же хочется вернуться сразу и к тому, что для чего нам даны пять даров служения, да? Вот церковь. Не для того, чтобы просто прийти, хорошо провести время, да? И пребывать в комфорте, как мы говорили, да, в кругу зрелых христиан, да? Для того, чтобы снарядиться на дело служения, да, мы уже поняли. И это мы делаем уже самое основное, да, что мы можем делать для Иисуса, мы делаем за пределами церкви, да, являем Христа. Да, следующий слайд. Бенджамин Франклин. Многие люди умирают в 25 лет, а в могилу попадают только в 75. Но я бы сказала, умирают, наверное, даже раньше, да, в 18. А сейчас, наверное, еще раньше, да, когда они начинают познавать греховный мир. Вот тогда они умирают, а в могилу попадают в 75. И Бенджамин Франклин, знаете, да? Что вы знаете об этом человеке? Слава Богу, об Иисусе мы знаем больше, да? Но просто вот хочется... Нет, он не был президентом, да, но он один из тех, кто изображен на 100-долларовой купюре, да? Знаете, что на долларах всегда были изображены президенты, а вот он один-единственный, кто попал на 100-долларовую купюру. И я, конечно, я верю, что ему был дан вот этот список. Я верю, и я верю, что он был верующий, хотя это нигде не говорится, но по всем вот плодам можно сказать, что это так. Так вот, что сделал Франклин? Давайте откроем дальше. Он изобрел молниеотвод, изобрел бифокальные очки, изобрел печь Франклина, сделал множество выдающихся открытий в области электричества, создал первую детальную карту Гольфстрима, основал первую в США публичную библиотеку, основал Филадельфийскую академию, участвовал в создании Декларации независимости и Конституции США, при этом активно занимался издательской деятельностью. И я думаю, что это еще не все, что он сделал. Еще очень много всего, потому что у него не было телевизора. Наверное, да? Вот это то, что сделал... Просто я хочу, чтобы мы поняли значимость этой личности, объем этой личности. Да? У личности, у каждой у нас есть объем определенный. Да? Вот это духовный объем Франклина. Следующий слайд. И вот Бенджамин Франклин всегда думал о том, каким человеком он хочет стать. И в конце концов он смог сформулировать четкую цель. Он хотел стать моральным совершенством. Это так близко нашей теме, да, сегодня. Эта мысль пришла к нему в возрасте 20 лет. И для того, чтобы достичь своей цели, он создал список из 13 добродетелей. Ну, у него был такой план. Можно следующий слайд, мы сейчас посмотрим. Вот слева этот список сокращенный. Ну, это так вот, как его листик выглядел. И вот эти вот звездочки мы сейчас попозже разберем. Можно следующий слайд, потому что нам надо учить английский, чтобы этот понять. Вот его добродетели. Воздержанность. Ешь не до пресыщения, пей не до опьянения. Молчаливость. Ну, я уже не стала искать места Писания к каждому из этих добродетелей. Вы сами знаете, сами можете найти. Молчаливость. Говори только то. Ну, здесь просто они перечислены, а я вам расшифровываю, что он имел в виду. Говори только то, что может принести пользу тебе или другому. Избегай пустых разговоров. Любовь к порядку. Пусть для каждой твоей вещи будет свое место, пусть для каждого твоего дела будет свое время. Решительность. Решай делать то, что должно, а то, что решил, выполняй неуклонно. Бережливость. Позволяй себе только те расходы, что принесут пользу другим или тебе самому. Ничего не растрачивай попусту. Трудолюбие. Не теряй времени, всегда будь занят чем-нибудь полезным. Отменяй все необязательные дела. Искренность. Не прибегай к пагубному обману. Пусть мысли твои будут невинны и справедливы. А если говоришь, то пусть такими же будут и слова. Справедливость. Никогда не обижай людей, причиняя им зло или не делая добра. Представляете, людей можно обижать, не делая добра, да? Ну, это мы уже говорили, кто разумеет делать добро и не делает. Умеренность. Избегай крайности, не держи обиды за причиненное тебе зло, даже если думаешь, что оно того заслуживает. Чистоплотность. Не допускай ни малейшей грязи ни на себе, ни в одежде, ни в доме. Спокойствие. Не волнуйся из-за пустяков, из-за происшествий мелких, либо неизбежных. Целомудрие. Похоти предавайся редко, единственно для здоровья или для продления рода. Не допускай, чтобы она привела к отуплению или к слабости, либо лишила душевного покоя, или бросила тень на доброе имя твое или чье-либо еще. Кротость. Следуй примеру Иисуса и Сократа. То есть тут уже они написали нам все-таки, чтобы мы убедились, что он был верующий. Вот, это он то, к чему стремился, Франклин. Ну вот следующий слайд нам покажет, как он этого собирался достичь. Это он разработал такую систему. У него было 13 листиков, и вот всю неделю он размышлял и поступал только, как он хотел и думал о воздержании. Ел не до пресыщения и пел не до опьянения. И, конечно, это не значит, что следующую неделю он ел с пресыщением и пил, да? Это не значит. Если он к этому стремился, то уже вторая неделя у него была посвящена молчанию, и первая тоже. То есть он уже делал, ну, старался соблюдать и вырабатывать в себе две добродетели. Это воздержание и молчание. А вот эти вот крестики — это его промахи. Воздержание в понедельник у него... Решил начать с понедельника, но у него не вышло. Но ничего, зато получилось во вторник, в среду, в четверг опять он сорвался где-то, когда молния отвод творил. Наверное, где-то не выдержал, да? Не воздержался. Но вот пятница, суббота, воскресенье, все хорошо. Ну, конечно, вы понимаете, что все это он каждую неделю он работал над одним каким-то качеством своего характера. Но я не говорю, что так нужно всем делать, но можно, правда? То есть неплохо. И, может быть, у вас будет другой список добродетелей. Ну, конечно, вы сейчас, видя это, вы понимаете, что вы тоже так делаете, да? Там, кто хочет быть более кротким, тот следит за собой, чтобы ему так и поступать в течение дня, да? Просто это более систематизировано, и он, получалось, 13 недель он это все проходил, и еще раз проходил, и еще раз, и за 3 года, ой, за год он проходил 3 раза вот таких цикла, проходил, а мы знаем, что привычка у нас вырабатывается за 21 день. То есть, понятно, за год он уже вполне мог быть моральным совершенством, к чему и стремился, да? Дальше. Просто ежедневная борьба и суета, как всегда, отвлекала его тоже от цели, поэтому он завел себе такой блокнотик вот с такими вот добродетелями. Вот, а я написала еще в конце, что мы свет мира, да, и не может укрыться город, стоящий наверху горы. То есть мы должны светить, да, всем, всем быть светом. И Титу 2 глава я читаю, и мы заканчиваем. Титу 2 глава. Послание. Титу 2 глава. Тит был по возрасту не такой уж, да, он не был среднего возраста, да, он был больше молодым, да, я не ошибаюсь. Да, тем не менее, он, ну вот Павел, читаем. «Ты же говори то, что сообразно со здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении». То есть можно было там не 13, а еще штук 50 дописать, да? Еще, да? Вниз туда вот этих вот всех добродетелей, которые Павел перечисляет, должны быть у христиан. «Чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными, о доме добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Юноши также увещевая быть целомудренным, во всем показывая в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прикословить, не красть, но оказывать всю добрую верность, чтобы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога». О, мы можем быть украшением, да? Мы письмо читаемое и узнаваемое. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». То есть явилась благодать Божия спасительная. Для чего? Легко разбогатеть, да? Или легко найти работу? Легко и быстро, ну я не знаю, что там еще. ребенка в садик устроить легко и быстро, да, так, волшебство. Нет, не для этого явилась благодать Божья. Она явилась для того, чтобы научить нас, чтобы мы все, еще раз читаем 12 стих, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно, благочестиво жили в нынешнем веке, чтобы мы были светом, да, в этом мире, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Все это делаем, мы ожидаем, да, Иисуса, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Это говори, увещевай и обличай со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал тебя. И вы свет миру, да? Я иногда думаю, вот, конечно, я понимаю неверующих людей, написано вообще, что они ходят во тьме, да? Вот представьте, ну, закройте глаза дома, да? Не на улице сейчас, когда мы, а дома. Вот попробуйте походить с закрытыми глазами. Вам сильно комфортно будет? А представьте, вот так вот люди неспасенные, они всю жизнь так ходят. Это они думают, что они видят. На самом деле духовно они не видят. Они слепые, поэтому проклятия сопровождают их всю жизнь. Даже если это благословение и миллиарды долларов. Хорошее было, да, в Фейсбуке это? Такое надгробие такое. И там написано, что в этом дворце живет человек, у которого 3 нефтяных вышки, миллиарды долларов, там еще половина отелей в мире, и еще там много чего-чего. Но на данный момент он здесь. Я просто к тому, что мы свет миру. Даже если мы зажжем спичку во тьме, уже человек, он сможет что-то понять. Да? Если мы думаем, что мы не столь красноречивы, что мы не сможем сказать людям, как Иисус их любит, мы можем. Да? Зажечь хотя бы эту свечку. Можешь фонарик зажечь, зажигай фонарик. Можешь маяк построить, прожектор. Стань этим маяком, прожектором. Но что-то надо делать, чтобы являть Иисуса этим погибающим людям. Аминь. И служить друг другу.